Уважаемые слушатели, вновь вас приветствуют участники передачи «Экологическая гостиная». Сегодня со мной в студии Марина Рихванова, сопредседатель общественной организации «Байкальская экологическая волна», и Елена Творогова, руководитель молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» и руководитель проекта «Школа экологического предпринимательства». Добрый день, дорогие гости.
Добрый день.
Добрый день.
Сегодня поводом для нашей встречи стал День Байкала, но это мы, как уже говорили в начале, вернее, до передачи, это информационный повод, но сегодня мы будем говорить, конечно, о прошедшем лете, какие были важные события. Большинство из нас и отдыхало, и трудилось на Байкале, так уж оно сложилось, это лето. Вот поэтому я хотела бы, чтобы, ну, я думаю, друг друга дополните или по очереди, вот на что бы вы акцентировали внимание, на каких событиях, на каких проблемах, касаемых нашего священного озера и вообще нашей природы, конечно.
Вы знаете, действительно, это лето какое-то невероятно получилось насыщенное, насыщенное самыми разными моментами. Проблемами, радостями. Погода нас порадовала, как никогда. На радостях и в присутствии санкций народ ломанулся на Байкал, считая, что ну вот, вот оно, импортозамещение наше. И это породило, с одной стороны, усиление тех проблем, которые уже существуют и остаются нерешенными до сих пор на Байкале. Та же самая погода преподнесла нам и катастрофу настоящую, это пожары на Байкале. И в то же время было достаточно много интересных, позитивных, конструктивных событий, действий. Поэтому невероятное лето.
Я хочу добавить про проблемы для Байкала. Как раз все эти проблемы обострились в этом году. То, что мы предполагали, может быть, возможно, когда-то, но вот оно происходит прямо сейчас, получает научно-достоверное утверждение. Описание уже. Факты, с которыми уже не поспоришь. Вот эта проблема загрязнения заливов Байкала, эвтрофирования Байкала очень ярко в этом году проявилась. И была я на круглом столе, который организовал Лимнологический институт, на котором, кстати, отсутствовали наши чиновники, которые отвечают за Байкал. И там констатировалось 8 уже совершенно неопровержимых четких доказательств этой проблемы эвтрофирования, загрязнения заливов Байкала, массового развития водорослей, гибель байкальских губок в этой полосе. И очень ярко в этом году проявилась проблема, связанная с уровнем Байкала, с регулированием уровня Байкала. Ведь Байкал у нас стал водохранилищем после строительства плотины Иркутской ГЭС. И его уровень зависит не только от природных факторов, как там осадки и так далее, но и от человеческого фактора, сколько воды спускается через плотину Иркутской ГЭС. Вот. И эта проблема обострилась в этом году. Пришлось принимать на уровне правительства решение разрешить сбросить уровень Байкала ниже допустимого предела, как раз из-за отсутствия осадков, вот из-за этой сухости и жары. Практически воды прибавилось очень мало. То есть только-только превышен этот минимальный порог на 20 сантиметров всего-навсего. То есть лето не решило эту проблему. То есть что уровень Байкала будет подниматься благодаря осадкам, таянию снега в горах, которого почти не было, очень мало было. Вот осадков практически не было. То есть вот эта проблема, она не решилась. И требуется уже принятие основательного решения, как регулировать Байкал, уровень Байкала вот в этой текущей ситуации. И надо сказать, что следующий год, он может быть как максимально маловодным, как этот, а может быть и многоводным. То есть в наше время предсказания вот эти все, они очень сложно сделать, потому что столько процессов глобальных происходит, при которых предсказания практически невозможны. И происходит сочетание часто тех вещей, которые обычно не сочетаются. Вот это время наше, оно этим характерно, характеризуется.
Вообще в сложных ситуациях традиционно разрабатывается несколько вариантов сценарного развития событий. Да? Сценарий А, сценарий Б. И в каждом варианте подбирается набор действий, которые необходимо предпринимать. Вот если будет и дальнейшее понижение естественного уровня Байкала. Что делаем? А если будет воды много, что делаем? И так далее. Для того, чтобы все эти сценарии проработать, нужно не только время, нужна скоординированная работа большого количества специалистов.
Вот я хотела вас спросить, Марина, Елена, есть ли вот единство в ваших кругах, я имею в виду людей, которые как специалисты или как добровольцы занимаются, да, экологическим движением, и с властями, с чиновниками, потому что, ну, картина такая складывается, что чуть ли не фронтовые какие-то.
Кто влез, кто под рамы.
Да, каждый защищает свою позицию. И докладывая, например, куда-то в центр, вообще может расходиться совершенно информация.
Да.
И я сейчас обращаюсь к слушателям, а люди-то наши, иркутяне в том числе, они-то, у них картинка, она, получается, раздваивается, и они, собственно говоря...
Да не только раздваивается, расстраивается, да, и так далее.
И так далее. А на самом деле, вот так честную ситуацию... Где ее получить? Ну, хорошо, когда вот есть вы, есть вот недавно прошедшая международная конференция, которую мы вот упомянули, есть вот мероприятие, как Байкал. Возврата, на которое тоже люди заинтересованные приезжают, именно неравнодушные, я имею в виду.
Жанна, понимаете, какая штука? Мы в этом году, этим летом как раз, да, столкнулись еще с чем? С тем, что очень часто происходит определенная путаница. Ну, например, критерии оценки ситуации у разных структур разные. Например, МЧС – замечательная структура, подготовленная к решению жестких ситуаций. Но они отвечают не за леса, не за благополучие байкальских рыб, они отвечают за жизнь людей. Поэтому, если жизни людей прямой угрозы нет, то МЧС что говорит нам всем? В том числе в средствах массовой информации, все под контролем, не волнуйтесь. И с точки зрения МЧС они честны, они все говорят правильно. Но мы-то, как рядовые жители, обыватели, иногда даже чиновники, это воспринимаем как абсолютную истину. И когда слышим, да, заверение со стороны министра по чрезвычайным ситуациям, что все под контролем, нам кажется, что так волноваться не о чем. У нас все хорошо. Пожары, если не потушены прямо сейчас, то завтра будут потушены. А ведь он-то говорил о другом. Он, когда произносил эту фразу, он говорил о том, что жизни людей ничего не угрожает.
Но это не угрожает в данный момент. Но а что тогда понимать под чрезвычайной ситуацией и природной катастрофой? Когда через определенное количество времени проблемы с водой, с лесом, ну, то есть...
Это же не их зона ответственности. То есть в мире государственных структур ведь все строго поделено. И не дай бог ты шагнешь не в ту сторону, то тебе может и прилететь.
Но это получается вот. У семи нянек дитя-то вот. Без глазу. А это может, да? Стоить многих жизней.
Вот сейчас это как раз очень жестко и проявилось, что в результате того, что зоны ответственности жестко поделены, и каждое ведомство отвечает только за свое и ни за что другое, в результате именно граждане, неравнодушные граждане, у которых нету вот этих ограничений, оказались наиболее адекватными, наиболее мобильными, когда люди начали объединяться в добровольные дружины по тушению пожаров. И каждые выходные на протяжении августа-сентября люди просто выезжали на местность и тушили, не обращая внимания, по чьей юрисдикции находится данная территория и какими документами регламентируется деятельность на ней. Люди спасали природу, спасали лес.
Потому что для человека, свою жизнь,
для человека,
других своих.
Вот для обычного человека неважно, это дерево растет на особо охраняемой территории или на территории, подчиненной муниципальному поселению, или еще, или лесхозу.
Дело в том, что даже вот сотрудники заповедного Прибайкалья, которые у нас ведут передачу, я поймала на том, и мне пришлось перезадать вопрос, потому что человек, размышляя о ситуации с пожарами, с лесами, он действительно, я потом-то это поймала, что он говорит именно о заповеднике и говорит как ученый. То есть вплоть до того, что, ну, да, конечно, печальная ситуация, но леса всегда горели, и вот и в Америке там какой-то лес не спасли. И это определенный научный, ну, эксперимент, ну, неудачный. То есть, ну, природа, она сильная, она восстановится, там, прочее. Угу. А я задаю такой вопрос, как обыватель, говорю, как же так, можно сказать, что, ну, плохо, конечно, но не сильно страшно. И на нашей территории заповедной Прибайкале, конечно, о черных лесорубах речи нет, значит, причины там вот или неаккуратное обращение с огнем, или вот природные условия. Вот так. То есть, угу. Потому что у нас действительно есть вот еще эта сторона о незаконных вырубках, когда поджоги совершаются.
Да.
Ну, это уже другое, это... получается, другая тема, но другая оно тема. Все одно к одному в результате-то.
Здесь накладывается очень много, конечно, вещей. И они могут так наложиться, что они усилят друг друга, и мало не покажется. Например, вот с этим же загрязнением, если мы говорим, такое проявление, когда оно уже на уровне чрезвычайной ситуации, с точки зрения обывателя, не с точки зрения Министерства по чрезвычайным ситуациям, но вот о чем говорил Лимнологический институт, перечисляя эти признаки эвтрофирования и вот этой ситуации на Байкале, говорили вот о 8 пунктах, я даже могу их перечислить. Массовое развитие несвойственных для Байкала водорослей, гигантские накопления этих водорослей в некоторых местах, увеличение количества сине-зеленых водорослей, и в том числе тех, которые выделяют токсичные вещества, о чем был там отдельный доклад, вымирание губок в мелководной зоне, которая почти повсеместно по Байкалу происходит, и где был лимнологический институт, они проехали по периметру всего Байкала в этом году, и наблюдали это вымирание от 50% до 80%, где-то такие цифры были.
А ведь губки – это фильтры.
Это фильтры, да, и причем которые нарастают очень медленно. То есть есть губки, чтобы восстановить ее, надо 100-200 лет.
Так это вот, это одни из уникальных вот организмов, да, есть, которые нам вот дают возможность пить.
Да, то есть вымирание губок, оно еще усилит это эвтрофирование, то есть если очистки, естественно, и не будет происходить. Потом по санитарным показателям микробиологическим в прибрежной зоне, мало того, что эти санитарные показатели плохие, то есть там много микроорганизмов, которые характерны для фекальных стоков, там, где населенные пункты, но еще там, где вот это массовое скопление этих водорослей на берегу, там же происходит скопление других организмов, там же помет птиц и так далее, и это тоже усиливает эту ситуацию. То есть эти показатели почти по всему периметру Байкала санитарные плохие. И ни одна, еще один был важный вывод, который они сделали, ни одна из систем очистных сооружений, которые сейчас есть, не работает. То есть они проверили качество воды возле них. Сами очистные сооружения – это очень такая структура, это не механика, это биология. То есть в очистных сооружениях работают живые организмы, и надо следить за их количеством, за их физиологическим состоянием. Да. Как получилось на Северобайкальске, когда сбросили промышленный сток в городской сток и уничтожили просто-напросто всю микрофлору, и несколько лет очистные сооружения, физически они есть, но фактически их нет, потому что вся микрофлора была уничтожена, все содержимое попадало непосредственно в Байкал со всеми нитратами, фосфатами и всякими прочими.
А кто за это ответил?
Это очень сложный вопрос. Ответ я, например, не могу дать на этот вопрос ответ. Получается так, что необходимо, то есть если мы хотим на самом деле сохранять Байкал в понимании в нашем, то есть Байкал, он как образование природы, оно будет. Оно будет просто другое. Он скинет нас, как ненужный элемент, и все, и будет дальше жить. И если мы хотим оставаться на берегах Байкала, жить, продолжать, то мы должны научиться с ним разговаривать на его языке, понимать его.
А это в первую очередь то, что называется ответственное поведение. То есть это не отдельно взятые какие-то акции или мероприятия. Вот мы сейчас все хором побежали, мусорные мешки взяли, собрали мусор. И такие счастливые прямо герои. Нет. Необходимо ответственное поведение. То есть когда человек каждый день, каждую минуту ведет себя, действует и мыслит в соответствии с теми условиями, в которых он оказался на берегах этого уникального озера. То есть он соотносит свои действия с законами, действующими на Байкале. А законы Байкала, они очень, ну, с одной стороны, очень простые и мудрые, с другой стороны, очень жесткие. И это в первую очередь, так же, как в медицине, не навреди. Если ты приехал на берег Байкала, а зачем ты заехал на берег на своем четырехколесном друге? Зачем? Насколько это обосновано? Ты приехал, чтобы спасти человека или оказать какую-то очень важную, провести какую-то очень важную работу, которую выполнить нельзя без автомобиля? Или это твоя блажь? Тебе так удобно. Тебе свою пятую точку удобнее доставить прямо на берег Байкала на джипе. Но при этом эта пятая точка произведет там определенное количество отходов, которые ведь никто же с собой-то обратно увезти не берется. Даже упаковки от тех продуктов питания, которые с собой люди привозят, даже их люди почему-то не считают нужным сложить обратно в ту машину, на которой они привезены.
Вообще, конечно, для нормального человека на эти вопросы ответить сложно. Вот, честно говоря, нет такой даже возможности. И речь идет о том, вот вы сказали, почему ежедневно, ежечасно ответственное поведение. Но здесь уже речь идет о таком понятии, как экологическое сознание. Поэтому, если это не произойдет, вот смена какая-то, я не знаю, за счет каких-то жестких мер возможно ли, такие тоже же рассматриваются варианты именно со стороны властей. Все равно уже есть такие разговоры именно уже о жестком контроле посещения Байкала, какие-то варианты. Но, опять же, те люди, которые туда ездят и вот так себя ведут, насколько они готовы и это воспринять? То есть скажут, в чем дело? Я тут живу, это мой родной край, я не могу приехать, когда я хочу и на чем хочу.
Ну, смотрите, во-первых, действительно, пункт номер раз. Нужны четкие, внятные правила. Правила для всех. Ну, если мы договариваемся, например, что на Ольхон нельзя заезжать на личном транспорте, то мы договариваемся всем миром. Потому что не бывает так, что кому-то нельзя, а почему-то кому-то зя. И тогда сразу же хочется оказаться в категории тем, кому зя. А второй момент. Это железное правило, работающее всегда. Если мы вводим какие-то наказания и ограничения, то они должны быть неотвратимыми. Вот любое наказание, неважно, большое, незначительное, если оно неотвратимо, тогда оно работает. Если это, опять же, на уровне, ну, как повезет, или как договорюсь, тогда какой смысл вводить эти ограничения, наказания и так далее, понимаете? Ну, мне кажется, что единственное на сегодняшний день – это действительно понимание всех и вся, вне зависимости. Это представители бизнеса, это чиновники, это люди, занимающиеся охраной природы, жители. Сегодня уже мы прошли точку, то, что называется точкой невозврата. Сказать, что «Ой, ну ладно, мы нашкодили, но мы больше шкодить не будем, и оно все само собой быстренько восстановится». Само собой, быстренько, то есть на отрезке 20 лет, то есть это срок одного поколения, не восстановится.
Это же больше.
То есть мы уже нанесли урон такой, который дальше только нам самим в согласии с природой и ликвидировать. Никакие другие способы не сработают.
Ну, а сейчас есть действительно вот программы? Или они только вот обсуждаются, ну, я имею в виду, на конференциях, на разных встречах ученых?
Мне то пока не приходилось встречать ни одной программы, которая работает, ну, государственной, в которой прописаны какие-то индикаторы, которая работает на эти цели, на какие-то определенные цели.
Ну, то есть, получается, осознание проблемы, она не везде, вот это.
Должны быть такие программы, которые снизу формируются. То есть, они не формируются в кабинете чиновника, в Москве тем более, тогда только они будут работать, когда они формируются снизу, когда люди хотят этого, когда они в этом участвуют, тогда это будет работать, тогда это будет контроль общественный. А если это просто в кабинете и без знания реалий, никогда не будет работать.
Еще один очень важный момент. Человеческая природа, к сожалению, такова, что человек-потребитель, он потребляет. Он потребляет природные блага, социальные блага. Вот вывести человека из тотального потребления в позицию созидателя не так просто. Но в то же время существуют достаточно проверенные механизмы. То есть важно, чтобы поведение, безопасное для природы, становилось для человека выгодным. Вот как только оно становится выгодно, все встает на свои места. Опыт тех же крупных наших, даже российских городов, показал, что если устанавливать специальные аппараты, которые в крупных супермаркетах устанавливаются чаще всего, куда ты бросаешь пластиковую бутылочку и за это получаешь бонус, либо возврат денежки, которые ты заплатил, когда покупал эту бутылку, в стоимость товара сразу было прописано, что вот там, если это стоит 100 рублей, то вот 3 рубля из этих 100 стоит бутылка. И если ты ее вернешь вот в этот аппарат, то ты свои денежки получишь. Самое смешное, что даже если это незначительные, казалось бы, суммы, это начинает работать.
Работает, да?
Работает. Это показывает, это не измышление, опыт показывает, что это работает. Значит, важно и нужно подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы экологически правильное поведение становилось человеку выгодным. Как только становится выгодно, не надо его убеждать. Не надо взывать к его совести. Достаточно, чтобы работали экономические механизмы.
Существует мировой опыт, существует опыт в нашей стране. А если говорить о нашем регионе, вот вы люди, непосредственно работающие в этой сфере, и у вас есть вот эта информация. Мы с Любой Можаевой, когда записывали передачу, мы договорились, что регулярно будет выходить, кроме экологической гостиной, в которой мы можем побеседовать, рубрика именно, чтобы человек был оповещен о том, как ему в своем быту каждодневном, что он может сделать, куда что отнести, как употребить или не употребить. Поставлена проблема и ее решения небольшие. Вот. Ну, я надеюсь, это все у нас осуществится. Я бы хотела спросить все-таки для слушателей информации, для нас. Ведь многие не информированы люди.
Да.
Даже. То есть мы знаем о глобальной ситуации. А вот что конкретно нужно делать, и что опасно, и что с этим делать? Вот вы заговорили тогда на форуме фестивале, вскользь была тема даже вот о батарейках, да, их утилизации и так далее. Вот у нас недавно рассылка была информация, что в честь Дня Байкала вот организация проводит утилизацию вот ртутных ламп, батареек. Люди-то есть желающие построить свою жизнь вот в таком плане сохранения природы. Но у них не всегда даже есть информированность, на самом деле.
Да, действительно, на сегодняшний день это, ну, такая серьезная проблема, потому что, с одной стороны, вал информации безумный, и среди этого вала информации выцепить, выбрать то, что касается обыденной жизни и вот конкретной ситуации, конкретного человека, достаточно сложно. Поэтому, смотрите, последнее достижение – это, во-первых, появилась закладка в Дубльгиз. Большинство людей, которые пользуются интернет-ресурсами, знают такую программу «Дубльгиз». Там можно найти карты города Иркутска, да, и других территорий, очень подробные, со всеми телефонами, адресами, там, как проехать, кто где находится. Так вот теперь там появилась вкладка, за счет которой можно обнаружить все пункты, куда можно отнести то или иное вторсырье. Как раньше говорили, да, то есть это макулатура, это пластик, ртутные лампы, батарейки, многое другое.
А стекло?
Стекло то же самое. То есть это просто к вопросу об информированности.
Ну, по крайней мере, то есть раздельный мусор, это достижимо.
Да.
То есть человек, если себе задачу поставит, он вполне с ней справится, да?
Ну, Практически. У нас на сайте Байкальской экологической волны baikalwave.org можно найти справочник Иркутской экологичной. Мы его сделали постоянно обновляемым. Мы его не печатаем на бумаге. Информация устаревает. Поэтому мы все, что появляется в плане организаций, связанных с этим, и с контролем, и с решением каких-то экологических ситуаций, мы стараемся в этот справочник поместить. То есть там и государственные структуры, и переработчики, то, что касается отходов. В принципе, сейчас очень много чего есть, чем можно пользоваться, но нужно это уметь находить, отыскивать. И фактически любая задача, она технически решаема.
Поэтому мы готовы сотрудничать с вами и дальше, когда встречи будут уже с конкретными либо темами, либо оперативной информацией, чтобы можно было быстро рассказать горожанам, что хорошего они могут сделать в своей же жизни обычной, с тем, чтобы и людям было хорошо, и природе польза.
Елена, вот вы являетесь еще руководителем проекта, вы назвали экологического предпринимательства.
Да, школа экологического предпринимательства.
Как у нас вот в этой сфере, в бизнесе, народ откликается активно вообще?
Вообще проект был запущен в начале 2012 года, да, то есть ему уже 3 года. Когда мы его начинали, очень трудно было объяснить, что экологам, что предпринимателям, о чем это мы, когда говорим об экопредпринимательстве. Настолько, казалось, это несовместимые вещи. Экологи считали, что любой бизнес – это плохо в плане экологии, то есть он всегда будет ориентирован только на прибыль и ни на что другое, а предприниматели, наоборот, с ужасом смотрели в эту сторону и говорили, ну это же безумно все дорого, это все трудно, проблематично. Там какая может быть прибыль? Там прибыли-то нету, там сплошные расходы, если мы эко начинаем.
То есть тире благотворительность, да? Не бизнес,
да, а благотворительность. Да. И вот наша задача-то основная была не теоретически, а на практике показать, что экологичным быть выгодно, в том числе и бизнесу. Это абсолютно нормально менять свой формат, вносить небольшие порой даже изменения, которые будут давать дополнительные дивиденды как самому бизнесу, так и природе. И за эти 3 года у нас действующих экопредпринимателей, вышедших из школы, более десятка, но это действующие. А сколько еще у нас среди наших экспертов, которые поменяли взгляд экопредпринимательства и теперь тоже стали более экологичны в своих действиях и в своей бизнес-деятельности.
Скажу, своеобразная ломка произошла.
Да, это не просто дается, особенно когда люди уже сформировавшиеся со своим мировоззрением, и когда вот это мировоззрение начинает трансформироваться, то это вот очень забавно даже наблюдать. Просто видно, как процесс идет.
Я так поняла, и для этого же существуют такие вот акции, как «Час зеленого творчества», о котором
Конечно.
Мы в эфире говорили, и форум-фестиваль «Байкал. Точка возврата». Буквально недавно были подведены итоги, и вы как непосредственные участники, и именно в качестве экспертов, мастеров участвуете. Вот я хотела бы, чтобы несколько слов сказали об этой идее, потому что вот для многих, как я слышала, ну, на Байкале побывать, это же кто себя это... там не определит, как тренинг ли, или еще какое-то мероприятие, просто ли поездка. То есть надо всем побывать на Байкале, провести какое-то мероприятие. Ну, многие считают, что, да, ну, потусоваться приехать, покупаться там и так далее, ну, и заодно там что-то над собой поработать. И вот когда я тоже посмотрела, это вот для меня прежде всего я увидела огромный труд, большой, очень большой труд. То есть находясь рядом с морем, там буквально до моря-то мало кто доходил, люди были погружены в тему так серьезно и настроены, причем разного возраста, разного там социального плана, но настолько одухотворенные и объединенные вот этой идеей-то. И главное, что там действительно реальные результаты, которые потом из вот этого внутреннего общности перейдут уже во внешнюю жизнь нашего города, региона и страны.
Мне очень нравится основной посыл, который присутствует на этом форуме фестиваля, что не надо хвататься за последствия, важно все-таки искать причины и воздействовать на причины. И вот одна из причин, почему у нас мир превратился в большую мусорную свалку, связана с тем, что как раз те люди, которые создают этот предметный мир, а создают его дизайнеры, архитекторы, модельеры, художники, они это все разрабатывают. Те же самые конструкции, упаковки, мебель и прочее. Они погружены в экологическую проблематику. Если помочь им взглянуть правильно на ситуацию, то они в своей профессиональной деятельности по-другому будут принимать решения, другие находить интересные варианты и воплощать это в жизнь. И тогда мы, как обычные потребители, да, будем получать, например, ту же мебель, которая будет многофункциональной или служить дольше. Или после того, как она послужила как мебель, она может нам послужить еще в каком-то другом качестве. И тогда меньше ресурсов будет использовано, и меньше мусора окажется на наших свалках.
Или в упаковке, которую можно просто разломать и сложить под дерево или на газон. Она разложится и...
Дело
обогатить
в том, что
почву.
Тут-то ломка должна произойти не только в сознании предпринимателей. Это очень серьезный процесс, но он, видимо, неизбежен, если мы хотим жить. Вот в чем дело. А тут же ломка, смотрите, как нашим сознанием манипулируют. Марина, вы наверняка помните фильм «Заговор лампочки», который был на одном из фестивалей «Человека природа». То есть уже это не секрет для всех, что... предприниматели всего мира, между ними, скажем так, это
Не предприниматели, это крупный бизнес, давайте не путать. Да? Это в первую очередь крупный бизнес идет по этому пути.
То есть, да, в каждую вещь заложен определенный лимит ее вот функционирования. Искусственно заложенный. Если мы говорим даже вот о советской технике, пусть она такая кондовая, танковая, в том плане, но они до сих пор работают многие, и машины стиральные,
и холодильники.
Да-да-да. Это все подтвердят люди. То есть, потому что цели такой не было. С одной стороны, мы, конечно, жили в замкнутом вот этом экономическом пространстве, но зато выпускали... В чем-то она может быть не особо с точки зрения дизайна там еще чего-то, но она надежная и она рассчитана была максимально сделать, как можем, но максимально качественно. А сейчас получается, что да, вот в связи с тем, что нужно получить прибыль, эти вещи уже не учитываются. И как вот это решить? Есть еще на бытовом плане другой вопрос. Люди хотят все новенькое. Красивенькая,
мода
там еще.
Это манипулирование.
Что вы там захламляете, да? Захламляете. А что ты там, ты старье такое там используешь или...
Понимаете, какая штука? Смотрите, очень многое зависит от того, как мы к этому относимся. Если мы старую вещь воспринимаем как ценность, потому что к ней прикасались руки наших родителей, эта вещь помнит разные времена, она несет с собой аромат той эпохи, когда была создана. Посмотрите, с каким трепетом и удовольствием люди общаются с антиквариатом. Почему? Потому что это действительно вещи, которые были созданы очень вдумчиво, с душой, к ним прикасались руки того, кто создавал. Сейчас в основном мы имеем дело со штамповкой. Человек к этому предмету вообще не прикасался, да? То есть там, что называется, одухотворенного творчества ноль. И если мы развернем вот эту машинку в обратную сторону, а зачем нам такое количество однодневных вещей, которые не приносят нам удовлетворения, радости, они не несут с собой позитивную энергетику тех людей, кто это создавал? Ведь всегда... создающий вкладывал туда душу и любовь свою. А современная штамповка, она как бы не предусматривает все вот эти эмоциональные тонкости. Поэтому если мы, как потребители, начинаем просто разворачиваться в сторону авторских вещей, восстановленных антикварных вещей и так далее.
Местного производства.
Да, желаем иметь вещи которые привязаны к конкретной территории, к конкретной истории, к конкретной традиции, и мы понимаем, что стоит за этой вещью, мы, собственно говоря, своим кошельком и своим поведением и диктуем правила игры.
Я, действительно, Лена, вы такую важную тему затронули. Люди, все, квартира новая, все начисто. Давай все выбрасывать, чистота, порядок, красота, евроремонт или там еще что-то. Так мало того, никто не говорит, что не должно быть порядка или должна быть захламленность. Дело не в этом. Выбрасываются вещи ценные в торопях, лишь бы скорее все как бы очистить, а по сути дела... И старшее поколение к этому тяжело относится, когда на их глазах их там прошлое. Это же можно более разумно, более уважительно. И что-то можно опять же использовать где-либо, в какой-то форме.
Угу.
А то все подчистую. Все современно, красиво. А вы в результате кто-то приходит, потом думает, ой, а как вы без меня там, вот даже моя вот подруга говорит, а как я до сих пор, говорит, оплакиваю эту вязаную бабушкой дорожку, эти коврики, говорит, ну, по крайней мере, я бы могла их и на даче использовать там или еще что-то. То есть вот это же уже тоже разрыв традиций.
Угу.
И это в таком масштабе сейчас. Книги, музыкальные инструменты, личные вещи. Человек даже не озадачит себя отнести... в библиотеку, в музей.
Букинист.
Куда-то, ну, подумать хотя бы, подумать, что я могу с этим сделать.
Это вот как раз и есть один из аспектов ответственного поведения. То есть мы ответственны не только перед природой, мы ответственны перед своими старшими поколениями. Они, может быть, уже ушли, но ответственность никуда не ушла.
И перед будущими, которым мы можем донести... или не донести какую-то интересную вещь из прошлого.
Потому что истории. Понятие дома, вот, кстати говоря, uh-huh. да, на фестивале-форуме там озвучено, да, «Жизнь мой дом» стала uh-huh. таким девизом своеобразным. Это же тоже включает в себя вот эти вещи, это тоже понятие дома.
Конечно.
В котором собираются близкие, будут собираться еще потом люди. Почему? Вот даже наш земляк Денис Мацуев, у него уже есть такая тема, что он не делает ремонт до сих пор в своей здесь иркутской квартире. Необходима это такая даже духовная потребность, чтобы находиться в этой атмосфере, в этой обстановке. Хотя у него, конечно же, есть возможности сделать, как ему понравится и задумается.
Вот в том-то и дело, что...
Вот он поймал же это ощущение.
Те люди, которые действительно уже много чего достигли, они начинают возвращаться к базовым ценностям и к корням. И они-то очень хорошо понимают, что стоит подрубить эти корни, их надолго не хватит. Потому что для того, чтобы отдавать, нужно получать подпитку. А подпитка, она чаще всего идет из детства, из тех воспоминаний, той атмосферы, в которой, собственно говоря, человек чувствовал себя... комфортно, счастливо, беззаботно. И если мы из своей жизни уничтожаем все предметы, которые позволяют нам туда вернуться, то тем самым мы просто подрубаем, да, источник нашего же питания. То есть мы вырываем ту батарейку, которая могла бы служить нам еще долго-долго. Не только нам, еще и нашим детям.
Так вот именно когда, видимо, становятся уже сами родителями, чувствуют, что а что передавать?
Вы знаете, вот я очень часто наблюдаю за молодыми родителями на улицах, в общественном транспорте. Очень печально нередко бывает, потому что ребенка одергивают, он себя не так ведет, как надо. Но внятного аргумента, почему так не надо, никто не произносит. А ведь это так просто. А в нашей семье так не принято. Скажи так ребенку, но не ври. То есть это действительно должно быть так, что... В нашей семье так не принято. И этого достаточно, чтобы ребенок остановился.
На нашей земле так не принято, да?
В нашем городе,
говорим,
городе
это,
так
да.
не принято. На Байкале так не принято. Понимаете? Вот это вот очень важный момент.
Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней передаче «Экологическая гостиная». Марина Рихванова, Елена Творогова. Я думаю, мы, конечно же, не последний раз встречаемся. Мы искренне желаем вам большой удачи во всех добрых начинаниях и делах, потому что сейчас сентябрь. Для нас это для многих Новый год, потому что все-таки строим мы планы и какой-то новый этап и в работе, и кто-то, может, продолжает учиться или учить, новые проекты какие-то закладываются, фестивали. Вот скоро у нас «Человек и природа» буквально 24 числа открывается. Мы всех, конечно же, призываем посетить этот фестиваль. Он во многом соответствует духу экологического просвещения, любви к природе, к земле, к человеку. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.